Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьверы». С нами сегодня Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгений.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот» и ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался. Тем у нас накопилось про энергетику, конечно. Конечно же, очень много. Вот, но прежде всего это газ за рубли. По факту, когда Песков особенно сказал, что для импортеров-то ничего не меняется, а вот правда ничего не меняется, тогда зачем все это надо было?
Ну, действительно, если у импортеров возникнет желание показать своим регулирующим органам, что ничего особо не поменялось, и даже контракты не пришлось переписывать, и даже, в общем-то, можно говорить, что саму вот эту опасную функцию покупки рублей, ну, потому что европейские регуляторы стали сразу кричать, что, значит, недопустимо торговать за рубли, это там нарушает санкции, или вообще там некоторые даже это позиционировали как то, что рубль в нынешней политической ситуации чуть ли там не токсичная валюта, которую брезгливо брать в руки. Но при этом, конечно, позиция европейцев, она в чем-то цинична, потому что газ ведь они не отказываются брать по политическим соображениям. Если, собственно, они такие абсолютно на 100% идейные и не думающие об экономике, они могли сказать, что в этой ситуации мы полностью разрываем экономические отношения с Россией. Кстати, некоторые к этому и призывают, их европейцы, не только европейцы. Вот. Но они пока держатся и правильно делают, на мой взгляд, сразу скажу, правильно делают. Но, тем не менее, вот эта формулировка, что газ за евро мы берем у этой страшной России, а вот ну за рубли, ну никак мы брать не можем, она немножко такая странная и циничная. Так вот, собственно, в чем тут, понимаете, тоже вопрос ожиданий. Вопрос ожиданий, то есть если вы, услышав первый раз президента Путина о торговле за рубли, подумали, что это прямо вот сейчас, с завтрашнего дня, речь там про крушение доллара и про дедолларизацию и так далее, вы, наверное, были разочарованы, когда прочитали 31 марта сам указ. Ну, если не прочитали, я его прочитал уже много раз. Вот, поэтому
на сайте Kremlin.ru есть, да.
Да, он везде есть, я его коротко сейчас перескажу, отвечая на вопрос, что там, собственно, поменялось, а что не поменялось. Ну, просто я имею в виду, что тут важно понять, что какие вот у вас были ожидания, когда вы в первый раз услышали Путина. Потому что я сразу сказал, что дедолларизация, конечно, это важная часть истории, безусловно, но доллар десятилетиями создавался как важнейший основной финансовый инструмент всех транзакций, в том числе на сырьевых рынках. И в этом плане, конечно, одним указом Путина разрушить эту систему невозможно. И понятно, что до сих пор... Вот в чем сила доллара? Сила доллара в том, что доллар является мерой стоимости всех контрактов. Даже вот если вы сейчас перейдете на рупии, а мы, возможно, перейдем там на рупии, и уже переходим на юани. Вот я уже знаю случаи, когда европейские трейдеры предлагают китайцам нефть марки Эспо за юани. Ну, то есть они выступают как посредники, но они готовы брать юанями. Но в любом случае все равно в голове у трейдера идет калькулятор, который юань пересчитывает на доллар. Все. То есть в этом плане, пока у вас юань пересчитывается через доллар, рубль пересчитывается через доллар, евро пересчитывается, на самом деле, через доллар. Основные контракты «Газпрома» в евро, но все равно они пересчитываются через доллар. Вот, вот пока вы не уберете доллар как меру стоимости, вы с этой машиной ничего не сделаете. А это действительно, то есть, еще раз говорю, десятилетиями, вспомните, это еще только в начале 70-х годов Соединенные Штаты отказались от золотого стандарта, потом появились нефтяные фьючерсы, вот вся эта система создавалась десятилетиями. И просто так у вас уже дуб вырос такой с корнями гигантскими, и вы его так просто не выкорчиваете усилиями только даже одной страны. То есть тут действительно нужен и Китай, и Индия, нужны совместные усилия. Нужен, кстати, другой рубль совершенно, потому что в таком рубле все равно То есть, ну, вы понимаете, да, вот, допустим, даже был бы более жесткий указ, и было сказано, что приобретайте рубли где хотите, если вам нужен газ.
Да.
Но все равно вы же тоже понимаете, что я думаю, что некоторые европейские компании могли решиться на это, но у них все равно в голове было бы, что вот у меня есть там в кармане доллары, там, надо подумать, как на эти доллары купить рубли, и вот и все. То есть в этом плане рубль бы не воспринимался все равно как желанная валюта, которую там стоит сберегать там, и так далее. Вот. И поэтому, собственно, на самом-то деле, надо было, на мой взгляд, сразу обратить внимание на слова Путина, который, в общем-то, часто говорит то, что и,
на самом деле.
И надо, на самом деле, да, то, что надо услышать. И вот если вы вспомните его выступление, вот первое, где он на заседании правительства сказал, что даю поручение
20
перейти на рубли,
марта,
он же там прямо сказал, что после ареста наших валютных резервов для нас валютные счета стали проблемой, потому что в любой момент они могут быть снова арестованы. И, собственно, в этом-то и заключалась основная. Поэтому если бы мы сразу услышали Путина, не было бы там вопросов, где тут дедоларизация немедленная и так далее, потому что она просто невозможна. Поэтому, на мой взгляд, опять же, я вот Путина услышал прямо, как он сказал. На мой взгляд, главная это как раз идея этого указа заключалась в том, чтобы минимизировать риски ареста валютных счетов. Там, в этом плане, что там компания «Газпром», что Центральный банк. И, собственно, суть схемы, она следующая. Европейские компании-получатели газа должны открыть два типа счетов в «Газпромбанке», валютный счет и рублевый счет. При этом рублевый счет является транзитным счетом. И европейские компании направляют евро на свои валютные счета в «Газпромбанке». Угу. Сам «Газпромбанк» берет на себя функцию покупки рублей на московской бирже, зачисления на транзитный рублевый счет, а транзитный счет означает, что они транзитом попадают на счета «Газпрома» в соответствии с платежными документами. Ну, то есть там формула контракта не изменится, соответственно, там есть помесячная оплата, формула цены, соответственно, просто эта формула, там, скорее всего, будет пересчитана там, с евро в рублях по курсу покупки, там, да, по курсу биржи, ну, потому что в указе написано, что он на бирже эти рубли покупает. Вот. И в этом плане европейские компании, они могут сказать, что они вообще-то даже рублями, в общем-то, и не платят. То есть
да.
Вот эту саму функцию
им не надо эти рубли добывать.
Рублей, да, им не надо добывать. То есть в этом плане за них технически это возьмет там «Газпромбанк». Ну, там дальше вопрос уже, там, будет он брать комиссию, не будет. Это уже вопрос личных отношений «Газпромбанка» с европейскими компаниями. То есть в этом плане, по большому счету, вот такой подход, он позволяет европейским компаниям заявить, что по большому счету к рублям они никакого отношения не имеют. Вот. Но для нас, поэтому действительно вот вопрос, который задается, а зачем мы все это затеяли? Затем, чтобы валюта не была на валютных счетах, продавалась за рубли, дальше выкупалась импортерами. Вот. Но все равно там будут излишки, которые, скорее всего, будут храниться на счетах в «Газпромбанке». Но в этом плане, если уж дойдет дело до «Газпромбанка», ну, во-первых, ее будет меньше. То есть в этом плане тут главное все время что-то с ней делать, да, то есть ее продавать за рубли, покупать импортерам и, ну, все-таки у нас импорт продолжается.
Это
способ защиты, да, валютной выручки. В этом плане мы понимаем, что сейчас вот эта старая идеология, там, давайте копить деньги на черный день в валюте, она как бы бессмысленна абсолютно. Это, кстати, тоже вопрос к нашим финансовым властям. Все-таки они, ну, то есть это дело, да, то есть сейчас как бы идея такая, давайте валюту быстро продадим, все равно дальше-то вопрос возникает, вы собираетесь что-то менять с точки зрения управления национальной экономики или нет? Я надеюсь, что собираются, но это уже другой сюжет. Вот завтра Мишустин выступает в Думе с отчетом, может быть, мы там какие-то услышим идеи на данный счет. Но вот за оперативную задачу, еще раз говорю, заключалась в том, чтобы минимизировать риск ареста валютных счетов. Вот, собственно, эта схема ее решает.
Просто интересно, что как раз когда объясняли, что происходит на самом деле, почему нам нужна такая схема, ну, некоторые успели, конечно, посчитать, что мы там наказываем Запад. Вот, знаете, я там вручить...
Об этом я и сказал.
Да, вручить всем лотерейный билет, а если не будут, отключим газ. Вот как-то так. Но другие говорят, что по факту это действительно способ защиты нашей валютной выручки, пусть в теперь там в урезанном размере, потому что тот золотовалютный резерв, который у нас сейчас, часть его арестована, получается, что мы, продавая газ и нефть, получая за это деньги, потом размещая их за границей, в итоге дарим фактически, подарили этот газ.
о чем Путин сказал, что да. мы фактически бесплатно поставляем. Но действительно, схема была какая? Нефтегазовая промышленность зарабатывала деньги. Ну, ведь деньги стабфонда – это нефтегазовые деньги, это очевидно. Потому что у нас там самая высокая налоговая нагрузка именно на нефтегаз. Отдавала эти деньги государству в лице Центрального банка. Центральный банк складывал их на валютные счета. Ну, вы знаете, этой дискуссии там не то что годы, да, я бы сказал, десятилетия в России. Что делать с деньгами, заработанными с этими, деньгами? Да. То есть, если в 90-е годы мы лихорадочно вообще какие-то деньги искали, и, кстати, вот часто там сейчас опять вот возникает это слово «дефолт», там, которое для многих с 98-го года, кто это слово помнит.
Ужас и кошмар,
там,
да.
Ужас. Но дефолт 98-го года от вот того дефолта, который у нас упорно запихивает, потому что сейчас вот тоже свежее решение американцев, что они больше не дадут замороженные счета использовать для выплаты по облигациям.
Ватикан накажет, что ли? А? Ватиканский банк Ватикана накажет, который там давал денег?
В том числе. Но в этом плане мы понимаем, что дефолт 98-го года от того, что государство деньги забирала в долг, и действительно у нее не было денег, чтобы расплатиться. Угу. Сейчас совершенно иная ситуация, деньги арестованы, у государства кэшфлота есть, мы продолжаем продавать нефть и газ, и у нас нет дефицита сейчас бюджета, вопрос в другом, а имеет ли смысл, конечно, опять там лихорадочно думать, как расплатиться с долгами тех стран, которые, ну, то есть выплатить деньги банкам тех стран, которые ввели
просто
против нас санкции.
Да,
то есть в этом плане зачем это делать, да, лихорадочно выдумывать, где найти валюту, чтобы расплатиться, тем более, что нас к этому подталкивают. То есть в этом плане дефолт, очевидно, что дефолт урозит. Но возвращаясь к этой теме, получается, что нефтегазовый комплекс годами зарабатывал деньги для государства, государство складывало их в кубышку. Вы помните, еще раз говорю, много раз говорили это, может быть, все-таки, значит, потратим деньги там на дороги, образование, на какие-то стратегические цели. Угу. Вот.
Ну, говорит, пока не время.
Монетарные власти все время говорили, там, разворуют, не время, а наступит черный день, вот как бы кубышка пригодится. Вот. Ну, собственно, вот теперь я поэтому и сказал, может быть, теперь, когда мы осознаем, что получается, что в один момент мы просто нам раз, и у нас арестовали 300 с лишним миллиардов долларов, вот, ну, естественно, мы в голове думаем, что если бы мы хотя бы вложили, да, то есть какой бы был от этого эффект. Ну, может быть, а, кстати, Центральный банк, он даже еще сделал разъяснение, что по его версии, типа, там, когда мы начали предъявлять претензии, он сказал, ну, как иначе в современном мире? Ну, а как? Ну, вот у нас деньги, куда их девать, деньги? Ну, конечно, мы на валютный счет положили, а как? Как иначе? Ну, действительно, как иначе? Если у вас есть деньги, надо...
Хранить деньги в сберегательной кассе.
Хранить их на валютном счету. Другие, какие варианты? Конечно, не в дороге же их вкладывать в России. Кому такая глупость в голову придет? Правильно же?
Вот. Ну, да.
И поэтому вот сейчас и вопрос возникает. Ну, мы уроки какие-то извлекаем хотя бы сейчас, или же мы их не извлекаем и дальше ждем там какие еще сюрпризы нам приготовят эти государства. Но, кстати, я бы еще два слова сказал, вы действительно сказали такой важный момент, когда действительно многие вот, когда вот эту тему там разогрели, что сейчас, значит, мы там вот накажем. Выставили ультиматум, даже такие там слова были, ультиматум. Еще смотрю, у Путина никаких ультиматумов не было, его первое заявление было в том, что мы хотим сохранить торговлю, но мы четко обозначаем наши риски, мы хотим убрать. Вот, но многие действительно почему-то там сделали вывод, что это вот
европейцы
там,
так сделали.
Европейцы, да, сознательно тоже здесь накрутили. Это тоже интересный сюжет, кстати, о нем тоже надо сказать. Угу. Так вот, действительно, давайте и про нас, и про европейцев. В этом плане, с точки зрения нашей, я вот все вижу, что все четче как бы кристаллизуются две таких линии. Первая линия, она заключается в том, что вообще надо, значит, торговлю с Европой разорвать. У нас такая тоже линия есть. Я все чаще слышу там вот... Там, в разговорах и с коллегами, не только с коллегами, что типа там, что мы ждем? Давайте будем, раз как бы олигер-кумолигер, вот сейчас газ чувствительная тема, очевидно, что чувствительная. Самая чувствительная тема для Европы – это газ. Значит, что мы ждем? Давайте отрубим. И другая позиция, я не скрою, я пока во втором лагере, да, который говорит о том, что вообще-то, ну, чтобы вести военную операцию, чтобы сводить бюджет с концами в ситуации ареста резервов, вообще-то нужны деньги. И в этом плане мы тоже должны честно сказать себе, что если мы идем вот на путь экономической войны с Европейским Союзом, окончательно полного там разрыва, мы должны понимать, что это лишит нас колоссальных денег. По моим оценкам, только за газ в этом году при текущих ценах, сейчас прогнозы делать сложно, но это минимум, я думаю, что это минимум 90-110 миллиардов долларов, это минимальная оценка такая, ну, как бы не то, что совсем заниженная, но я думаю, еще минимальная оценка того дохода, который мы можем в этом году получить от торговли газом с Европейским Союзом. Ну, если мы вот действительно четко понимаем, как мы сможем функционировать без, там, вот, без этих денег, ну, окей, давайте, значит, в это дело втянемся. Тем более, что без последствий для Европы в любом случае это не произойдет. И в Европе, кстати, тоже мы видим, что есть абсолютно те же самые там условные партии, да? Значит, первая партия говорит, значит, отрубить русских, ну, у них другая, мы говорим, давайте мы сами их отрубим, да. И пусть они сидят там без газа, значит. А у них говорят, мы без этого газа выживем. То есть, как у нас люди говорят, мы без денег этих выживем. Но мне кажется, они не совсем вот четко проецируют эту историю на свой кошелек. То есть, если у государства не будет денег, это, ну, вы же понимаете, какие последствия будет иметь. Поэтому, когда вы, дорогие люди, слушайте, если вы в первом лагере находитесь, и вы говорите, там, отрубим газ, вы сразу должны понимать, что, ну, просто считайте дальше, да, сколько вы денег, там, если вы бюджетник особенно, да, и на себя это все дело проецируйте. А дальше действительно честно задайте вопрос, готовы, не готовы. Вот, в Европе там такие же сидят люди и говорят, мы там сейчас откажемся от газа. Но опять же, до конца не просчитывая последствия. Вот во Франции была такая очень яркая акция, на 5 минут, значит, граждане политически активные должны были выключить свет, чтобы доказать, это не час там земли. Вот, хотя это тоже очень смешная акция, но это еще смешнее. На 5 минут они должны были выключить свет, чтобы доказать, что они смогут выжить без российского газа. Ну, то есть, ну, человек выключает свет, и он говорит, ну, в принципе, ничего, я 5 минут посидел, это все, что будет без российского газа. Так ерунда, надо, конечно, отключить. Ну, если понимаете, это идиотизм уже там возведенный в куб. Но это происходит. Это происходит. Там тоже есть люди, которые не совсем понимают, там, как газовый бизнес устроен, но они уверены, что они что, ничего страшного, оказывается. Ну, 5 минут без света, так ерунда какая-то. То, что на самом деле произойдет, действительно, деиндустриализация Европы, что будет уничтожена химическая, сталелитейная, бумажная промышленность, промышленность удобрений, что взлетят цены, уже не взлетают. То есть это там не то, что завтрашний день. Вы видите, что там в Лондоне повышение цен на электроэнергию, там в Европе повышение цен на продукты питания. Все это результат энергетической политики Европейского Союза, там, да, можно сейчас там попытаться все там свалить на Россию, но когда вы, значит, гордо еще от российского газа откажетесь, значит, умножать это еще на 5. Вот. И поэтому есть и другая такая условная партия в Европе, которая говорит, ребята, давайте, может, как-то все-таки, ну, подумаем, стоит ли нам там голову-то своей экономики отрезать. Это точно то, чего мы хотим. Вот. И в этом плане мы видим четко, как действительно там есть там государство типа Польши, которое, значит, там яростно предлагает все там разорвать.
Прибалты
там
тоже сказали, что мы уже отказались, якобы.
У прибалтов, кстати, очень интересная история. И очень показательная, кстати, со всех сторон. Вот хорошо, что вы на нее обратили внимание. Вот что произошло? Оператор газотранспортных систем стран Балтии заявил, что с 1 апреля страны Балтии прекратили закупать российский газ. Это заявление было тут же оттрактовано прибалтийскими политиками и, кстати, практически всеми российскими СМИ, что удивительно, как то, что страны Балтии первыми отказались полностью от российского газа. Я в заголовке видел российских СМИ, значит, там Литва первая страна, полностью отказавшаяся от российского газа. Латвия тоже, значит, следующая страна, которая полностью отказалась от российского газа. А на самом деле, что произошло? Произошло следующее. Они не отказывались от российского газа, особенно Латвия и Эстония. Ну, случай с Литвой отдельно, я о нем сейчас скажу. Или можем начать с Литвы. Значит, давайте. У Литвы есть терминал, как известно, в Клайпеде по приему сжиженного газа. На этот терминал, на самом деле, приходит в большом объеме российский сжиженный газ. И поэтому в заявлении, если вы посмотрите заявление вот этого оператора, он говорил, конечно, про свою епархию, про трубопроводные поставки. Про сжиженный газ они не говорили, хотя, конечно, если вы спросите там литовца, он вам скажет, что это, конечно, норвежский, конечно, американский сжиженный газ.
И пахнет как норвежский.
А если вы его предъявите там оператору, скажет, это фирмы привозят, трейдеры привозят. Мне говорят, что норвежский газ, а какой там газ, действительно, вот правильно говорить. Там есть там молекулы свободы, нет молекул свободы, пока еще приборов таких нет, может, и появится, конечно, но в этом плане, на самом деле, Литва покупал и продолжает, и будет продолжать покупать, в том числе и российские СПГ. Но у Литвы, по крайней мере, есть этот терминал, мощности которого не хватает на Латвию и Эстонию. Значит, возникает следующий вопрос. А Латвия и Эстония где они будут брать газ? У них нет возможностей просто
реверсом
сейчас.
Реверсом каким-то?
Ну, нет, ну, конечно, вспоминаем эту историю с Украиной, которая не брала российский газ. Да,
и у венгров брала.
Там разбирали 150 раз, поэтому даже возвращаться к этому не хочется. Но на самом-то деле даже латвийский оператор заявил, что аккуратно заявил, что на самом деле речь шла о том, что действительно в первых числах апреля закупок российского газа не было. Но это не означает, что компания, ну, у нее там сложное латвийское название, там, Латвийсгаз, там, наверняка, с кучей ошибок ее воспроизвел, вот, эта компания не собирается прекращать закупки российского газа. Но это уже было трактовано, что Латвия все там,
как бы,
последнюю молекулу газа купила и больше никогда не будет. Что там произошло? Действительно, с точки зрения цен. У них есть одно крупное подземное хранилище. Они посмотрели, что у них, как бы, по их оценкам, зима заканчивается, газ в хранилище, конкретно в Латвии, еще какой-то есть, и они посчитали, что для них вот сейчас газ стоит дорого, это правда, российский газ, любой газ стоит дорого, а закачанный газ в хранилищах, газ, который еще по старым ценам там был. И они посчитали, что лучше вот сейчас в моменте использовать газ из хранилищ. Но это означает, что когда наступит следующий отопительный сезон, видимо, компания вот эта латвийская считает, что осенью газ будет дешевле. Я так не считаю, например, но они так считают. И они это честно сейчас говорят, посмотрите, зайдите на их сайт, там есть их официальное заявление, что они как бы говорят о том, что да, у них вот с начала апреля они предпочли газ из хранилищ. Ну, это примерно как, знаете, там, не знаю, человек там говорит, значит, там, вот каждый день, не знаю, там, ест пирожное, и говорит, что он собирается похудеть. И вот конкретно, допустим, три дня он пирожные не ест. И все об этом пишут, значит, там, Иван Иванович прекратил есть пирожные. А Иван Иванович говорит, ну, я прекратил сейчас, но, в принципе, думаю о том, чтобы снова их начинать есть там через какое-то время. И самое интересное, что эта компания заявила, что она провела экспресс-анализ указа президента Путина, не видит там нарушения санкций и рассматривает вариант вот перехода на рубли в таком формате, потому что никакого нарушения санкций там нет, и мы по-прежнему, то есть сами латыши говорят о том, что они по-прежнему будут покупать российский газ по новым схемам, но из этого уже, конечно, сделали там колоссальное событие. И когда, кстати, Латвия вернется к закупкам российского газа,
никто это произойдет, что
никто об этом не напишет даже.
Нет, но это постмодерн, главное громко сказать, конечно, а не важно, что сделать на самом деле. А вот есть еще один сюжет, кстати.
Кстати, можно я еще два слова скажу, вот, просто чтобы не забыть потом. Вот было времени так давно, когда «Газпром» владел примерно третью газотранспортной системы Латвии, Эстонии, Литвы, и это не вызывало. Это уже, естественно, в постсоветское время уже у нас были все конфликты с странами, и у стран Балтии это не вызывало никаких эмоций. И вот я говорю о том, что постепенно нас, то есть была идея, конечно, взаимопроникновения, то есть мы входили в капитал газотранспортных систем, европейцы постепенно входили в добывающие предприятия. И вот эту систему там сознательно начали рушить, потому что она могла, по версии, на мой взгляд, Соединенных Штатов, зайти слишком далеко. Поэтому там был и третий энергопакет, по которому нас выкинули из акционерного капитала этих компаний, потому что их надо было реструктуризировать. Ну, а сейчас вот, история, опять же, с «Газпром» Германии, арестом там, это из той же оперы. То есть «Газпром» выкидывает сейчас из конечного сбыта, из системы подземных хранений. То есть в этом плане, конечно, стратегическая цель заключается в том, чтобы полностью разорвать наши газовые отношения.
Но решение о попечительском управлении над активами «Газпрома» – это вот из той же серии?
Конечно, из той же серии. Правда, вы, конечно, можете взять в управление подземное хранилище «Газпрома», только как
внешнее
бы не совсем понятно, как вы его наполнять газом-то будете. То есть разница-то... Хорошо, внешне вы управляете. В Германии там закон обсуждается, что 1 октября хранилища должны быть заполнены 90%. Ну ладно, хорошо, вы сейчас ввели внешнее управление, приняли закон, а газ там откуда появится, не совсем ясно.
Константин Симонов с нами, программа «Револьвер». Новости послушаем, вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. С Константином Симоновым продолжаем наши ваши сообщения зачитываем и в режиме блиц прям. Сейчас Константин на них попытается ответить. 790-й. Полученными за газ евро нельзя будет воспользоваться. Любые платежи за импорт в Россию будут заморожены. Ну, для этого посредники существуют, слушайте.
Ну, посредники, и плюс, опять же, многие страны все равно торговлю будут сохранять. То есть есть страны, которые не присоединились к санкциям, то есть в этом плане...
Условный Чили
сейчас,
какой-нибудь,
сейчас торговля все равно, понятно, что со сложностями, да, то есть но торговля продолжается.
Мортом пишет, будут потихоньку отказываться от российского газа, нарастят ТЭЦ и АЭС.
Ну, вопрос, естественно, в темпах этого отказа. Да. Потихоньку, да, Европейский Союз, собственно, этого и не скрывает. Просто, на самом деле, если вы внимательно проанализируете все планы, они там говорят, что они чуть ли там не за два года откажутся. Я могу там ответственно заявить, что, конечно, это все радужные ожидания, вот, и сказки. Но, да, понятно, что планы есть, они озвучены, там и собираются солнечные батареи на крышах всей Европы поставить, там и
мусором
атом
топить.
Вернуть, и уголь возвращают, там уже забыли про климат и про угрозу человечеству, и биогаз, и чего там только нет. Вот. Но, опять же, анализ, вот элементарно возьмем, мы как-то разбирали, Евгений, по-моему, с вами вот в прошлый раз этот план подробно, поэтому у кого есть желание, можете прошлую передачу. Две недели назад, ровно во вторник, мы говорили об этом. Там подробно мы план Европейской комиссии разбирали, можете переслушать. Но я просто одну цифру там приведу. Там говорится о том, что они в этом году получат 50 миллиардов кубометров дополнительно. Жиженного, дополнительно, это чтобы заменить российский газ. При том, что приезжал Байден, и, кстати, довольно честную цифру назвал, это просто из анализа тех терминалов, которые будут в Америке запущены, сказал, ну, мы вам можем максимум дать в этом году 15 миллиардов. Угу. Где они 50 возьмут, то есть откуда на заполненном рынке, где не будет новых терминалов, их и в следующем году не будет. Там, мы уже говорили, что такой более-менее крупный газ из Катара должен появиться в лучшем случае 25-й год. Вот, ну, там, при ускорении, там, гипотетически, 24-й год, но все, и то он под Азию распихан, поэтому в этом плане все эти планы весьма сомнительны, но, конечно, стратегический такой вызов есть, и понятно, какой ответ у нас, он единственно возможный, нужно договариваться с Китаем и строить газопроводы в Китай под ту ресурсную базу, которую сейчас используют для экспорта в Европу, ну, собственно, план тот есть, Силы Сибири-2, Сурингоя, как раз идет в Китай, вот, а, собственно, это единственная наша возможность найти альтернативный рынок сбыта, но он достаточно, возможно, достаточно очевидный. Вот есть Китай, там очень быстро растет спрос на газ, наш газ потенциально самый дешевый для Китая, поэтому это довольно очевидная тема.
Мортом пишет, а газ есть, Норвегия, США, Катар, может, еще где-нибудь найдут. Такое шапкозакидательство смешно, Швеция топит мусором и щепой ивы, в Польше мелкие поселки прессованной соломы. А мне кажется, здесь не нужно рассуждать...
Какое?
Ну, что
с нашей
вот
стороны, что нас не заменят,
с нашей стороны, что нас не заменят, и вообще, когда вы говорите про щепу и мусор, товарищи, мы говорим про промышленность, про зависимость промышленности. Вы представляете, металлургическое какой-нибудь завод, который что, добывает тепло и через щепу, простите, прессованную.
Дорогой,
я что-то
Мортом,
мало
значит, то, что в Норвегии есть газ, и в Катаре, и в США, это все не отрицается. Мы, естественно, смотрим существующий текущий газовый баланс, где есть и США, и Катар, потому что вы же понимаете, что, конечно, а что кто-то сказал, что Россия единственный поставщик газа? Мы говорим просто, что заместить Россию вот в нынешней структуре производства газа
за месяц нельзя.
Невозможно. Да. Вот и все. А вот ваше рассуждение, ну, где-нибудь еще найдут газ? Ну окей, вы найдите этот газ вначале, добудьте этот газ вначале, там, да, создайте логическую схему, там, постройте завод по сжижению, постройте танкеры, а вот как раз в вашей логике европейцы рассуждают, да где-нибудь газ-то, что там газ, где-нибудь газ найдем, там, какие проблемы, что там нам этот русский газ, ну вот, собственно, так кто шапками такого закидывает?
А мелкий говорит, чем вам уголь не нравится, фильтры хорошие, очень дорогие, поставить, им можно пользоваться в той же Европе. Так в том-то и дело, что пользуются, более того, закупают самый грязный уголь, и в том числе и в России закупают этот уголь.
Значит, вот в чем дело. Мне-то уголь как раз не то чтобы не нравится. Я много раз говорил о том, вот как вы предлагаете, что существуют современные угольные станции с улавливанием вредных веществ, которые вполне можно имплементировать. Но он не нравится Европейскому Союзу. Он не нравится европейцам, которые, как вы помните, вот на конференции в Глазго вообще собирались там убить уголь окончательно и зафиксировать уголь как топливо архаично, от которого надо немедленно отказаться. Это вопрос к европейцам, понимаете? То есть, когда ты говоришь о том, что уголь – главная угроза планете, а именно так, собственно, раскачивали эту тему перед конференцией COP26 в Глазго, именно такой был подход, еще раз повторяю. То, а теперь те же самые люди говорят, ну да, бог с ней, с планетой, с климатом, надо Россию наказать, будем углем топить и дальше. Ну, вот это у меня, конечно, вопросы вызывает. А, собственно, такая позиция и сейчас и предлагается. Да, давайте вернемся к углю временно, хотя раньше говорили, что каждая секунда дорога, планета на 2 градуса потеплеет, назад не вернемся. А теперь, оказывается, можно несколько лет терпеть и ничего. То есть то каждую секунду надо было немедленно отказываться, то, оказывается, Россию наказать важнее, чем планету спасти. Ну, тут как-то странно.
А сжиженный газ на танкере тоже ненадежно, а то может так статься, что какая-нибудь украинская морская мина сорвалась с якоря, случайно какой-то газовоз зацепила, говорит Сергей. Ну, вообще, ну, и просто трубопроводные, чисто объемы. Объемы, плюс танкер должен тоже на чем-то двигаться. Вот в чем дело. А мы вроде планету спасаем. И потом всегда считал, что трубопроводный газ — это и объемы больше, и поставки надежнее, чем танкерами возить.
Ну, насчет там мин, как вы понимаете, и газопроводы имеют геополитические риски. Вот, особенно сейчас через Украину. Да? То есть, в общем-то, после того, что там мы наблюдали, даже скорее удивительно, что газопроводы работают, да, нежели то, что там ничего не произошло с ними. А что касается мин, ну, в Черном море там особо СПГ не возят, вот там терминалов-то нет, в основном в Средиземноморье они существуют. Но понятно, что, да, морские перевозки, они всегда сталкиваются и с риском пиратства, и с прочими вещами. При желании, конечно, можно эту тему раскручивать. Потому что, на самом деле, шутки шутками, но если будет вестись борьба с нашими трубопроводными поставками довольно грязными методами, ну, объективно говоря, что мешает нам тоже подумать о том, там, что происходит на Ближнем Востоке или что происходит действительно в зоне судоходства СПГ. Может, там какие-то сомалийские пираты там появятся.
Активизируются.
Абсолютно сомалийские, да, к нам не имеющие никакого отношения, вот чисто из Сомалии. То есть в этом плане тут методов можно при желании найти много, если действительно со стороны Европы вот это будет ситуация, потому что я вижу, что это как бы больше трэша там, да, то есть каждый день мы видим какие-то абсолютно дикие новости, да. Там мы вот это сделаем, вот это.
Главное Путину
наказать. Бы, такое ощущение, что действительно ждут, а вы что сделаете? Ну, как бы, ну, елки-палки. Вот я, конечно, против того, чтобы втаскиваться в эту историю. Раз вы такие адские вещи делаете, ну, хорошо, мы вам тоже сделаем, но
разгребать не исключаю, потом все равно
не исключаю,
придется.
Что да, потом разгребать, но исключаю, что к этому тоже может прийти.
Есть еще, смотрите, два сюжета, это вот перед тем, как к нефти перейти, чтобы побольше на нее не осталось времени. Остановлен еще один из крупнейших производителей удобрений в Европе, это Одесский припортовый завод, и плюс еще это снятие американских санкций, выведение из-под санкций спустя буквально 2 недели минеральных удобрений наших, потому что у них там посевная, в общем, вся урожайная компания срывается из-за этого.
Это, опять же, к вопросу о том, как американцы достаточно цинично и прагматично подходят к санкциям. Значит, да, выяснилось, оказывается, что действительно удобрений взять негде, цены вырастут, объявили российские удобрения товаром первой необходимости и вывели их из-под санкций. Кстати, когда европейцы вопили, что рубли заставят их изменить санкции, они этого не могут сделать, потому что санкции — это просто вот вещь нерушимая. Вот Соединенные Штаты спокойно это делают. И, кстати, до сих пор там идет торговля российской нефтью, потому что, напомню, что у них дедлайн, день рождения Ленина, 22 апреля, будет начало запрета на отгрузку нефти и нефтепродуктов в портах. Ну, так, собственно, мы с вами как раз обсуждали в прошлый раз, там активно по-прежнему продолжается закупка. Вот, так что здесь предельно прагматичный и циничный подход, чем они всегда и отличаются.
Что с нефтью происходит? Есть же заявление саудитов, которые говорят, что цены поднимают на свою нефть. Есть наш сюжет с Индией, что мы там с хорошим дисконтом им поставляем нефть. И есть еще Байден, который сказал, что каждый день будет в течение года распечатывать по 1 миллион баррелей, то есть 365 миллионов баррелей. Это все вот в обход ОПЕК происходит или для чего это самое главное?
Ну, на рынке нефти тоже творится веселье, безусловно. Значит, в основе, конечно, лежит стремление Европейского Союза все-таки убрать российскую нефть и нефтепродукты со своего рынка.
Да.
И я практически убежден, что вот в этот пятый пакет санкций, о чем в новостях говорили, там вполне могут попасть темы очередные санкции против нефти, там, да, возможно, запрет на перегрузку в европейских портах там, или еще что-то. Хотя мы понимаем, что это без последствий не то, что не обойдется, а уже не обходится. Ну, мы видим там цены на европейских заправках, видим уже протесты, вот, видим дефицит дизеля, что связано как раз с попыткой убрать российский дизель с рынка, а заместить его нечем. Но европейцы мыслят в следующей логике, что газ действительно, там, хоть там вот человек забыл, там радиослушатель, который говорит, что там мы якобы шапками закидываем, да. Но еще раз говорю, посмотрите заявление европейцев, которые, ну, там, честно признают, ну, да, что-то с газом не срастается. Но с нефтью обязательно срастнется, давайте, значит, на нефти сосредоточимся. Какая у них логика? У них логика следующая, что нефтяной рынок глобальный, Вот, соответственно, если мы русских прижмем, ну, саудиты нам, соответственно, эту нефть поставят. А с одной стороны, логика вроде бы понятная, потому что действительно рынок нефти глобальный и в основном танкерный, в отличие от рынка газа, где до сих пор, на самом деле, если вы посмотрите общие объемы, трубопроводные поставки намного превышают трансграничной торговли СПГ. Да, он растет, но еще он не вышел даже и близко на уровень трубопроводов. Еще раз повторяю, про трансграничную только торговлю даже говорю. На рынке нефти все по-другому. Вот. И вот там в плане действительно там гипотетически такие возможности возникают. Дальше там начинаются нюансы, которые политики, видимо, там не особо хотят там разбираться. Я имею в виду сорт нефти, заточенность НПЗ под конкретные сорта нефти. Необходимость, соответственно, корзины, выхода корзины нефтепродуктов, которые нужны вашей стране. Да? То есть, если вам нужен дизель, вам нужна определенная нефть вот в данном регионе, да, и в данном месте. Поэтому тут надо не просто там считать по миру, да, там, как что там выглядит, надо считать конкретно, какие сорта могут заменить, корзину продуктов обеспечить и так далее. Но давайте даже грубо посчитаем просто по сырой нефти, там, не вдаваясь в эти моменты. Соответственно, мы понимаем, что ваша схема, что там русских выкинем, а саудиты придут, работает только в том случае, если саудиты и какие-то другие страны нарастят на этот объем добычу. Потому что если вы саудитов заманите какими-то плюшками, значит, саудиты не смогут при том же объеме добычи. Ну, тут математика-то предельно простая. Да? Это закон известный сохранения вещества. Если где-то убыло, значит, где-то прибыло. Соответственно, если у вас не растет общая масса, соответственно, если саудиты при текущем уровне добычи наращивают поставки в Европу, ну, соответственно, они сокращают поставки в другие регионы, куда Россия может прийти, да? Ну, и понятно, куда, о чем идет речь, это Китай и Индия. У нас в этом плане действительно больше даже с Индией заметный рост, что признают и западные деловые СМИ, там, да, контракты идут с Индией, очень активно заключаются. Было заявление в конце прошлой недели, вот буквально, министра финансов Индии, что мы продолжим торговлю с русскими, потому что это соответствует нашим национальным интересам. Да. То есть Индия здесь позицию заявила. Дальше там, конечно, мы понимаем, что там, сейчас время на политику, наверное, там поменьше, вот, потому что за Индию, конечно, там возьмутся сейчас, но тут тоже вопрос, да, то есть, как бы, вот сейчас взялись за Пакистан, например, соседний, потому что там,
Пакистан, поменьше, попроще,
Пакистан, наверное, да. Только действительно приехал премьер Пакистана в Россию и стали говорить об этом проекте трубопроводов в Пакистан, то тоже там сейчас вот новые выборы чуть не устроили, устроят их и сменят власть, но для Пакистана, да, этот вопрос... Ну, там, да, газопровода, то есть он не такой значимый. Это потенциальная идея, действительно, что можно было российские СПГ поставлять. Для Индии это вопрос сейчас суперактуальный, и они видят, действительно, возможность прикупить российской нефти с дисконтом, и тут математика простая. Да, вот там часто говорят, там, российская нефть продается в Индию с дисконтом по некоторым сделкам $35. Это правда. Судя по всему, это правда. Да, соответственно, обидно, что мы эти деньги теряем. Но сама ситуация уже загнала цены, уверенно, за $100, и никакие там интервенции Байдена пока ниже $100, там, если мы Brent, например, возьмем, ее убрать не могут. Соответственно, в этом плане минус $35 – обидная история, но при цене там 100, а я думаю, она еще дальше будет расти, вот, посмотрим. В общем-то, приемлемая плата за то, что, потому что сейчас главная задача – сохранить рынки сбыта. Ну, точнее, не рынки сбыта, правильно сказать, сохранить объемы экспорта, да, перенаправляя эту нефть. Не берут европейцы эту нефть, значит, ищем клиентов в Индии и находим этих клиентов. Значит, план отгрузок по апрелю-маю сформирован из портов основных достаточно неплохо. Да, там возникают финансовые сложности, возникает сложность с фрахтом судов. Кстати, мы решаем их уже там, да. Ну, понимаете, вот там я читал уже то, что там типа западные аналитики, там вроде как на основании данных там спутников всех систем обнаружили уже 50 серых танкеров с отключенными транспондерами с российской нефтью. Значит, такие обвинения, что российская нефть уходит в серую зону. А что вы хотите? Куда она должна уходить?
Ну, а как?
Как бы, вы отключаете Россию от всех, между прочим, систем информационных, да? Томпсон Рейтер сбежал, Блумберг сбежал, нарушив контракты все, да? То есть это вообще никого не колышет. То есть у них были там контракты, все там, русских отовсюду отрубили. Значит, вы используете против нас абсолютно нечестные методы, отключаете нас от информационных систем, и вы хотите, значит, запрещаете торговать, и вы хотите, чтобы мы действительно говорили там, ой, и тут говорят, Ага, русские отключили транспондер, ничего себе, как нечестно.
Какая дерзость, они должны
какая нам, дерзость. Какая дерзость, да, они должны нам рассказать, кому они продали, по какой цене, срочно включите, значит, и сообщите нам там. То есть, ну, тот же Томпсон, да, он отключает этот терминал России, да. Потом говорит, а чего нам не хотели сказать, как вы там торгуете этой нефтью?
Ну, ты включи, узнаешь
еще раз. Нас сами загоняют, к сожалению. Я противник этого, но что делать в этой ситуации, опять же? Нас загоняют в серую зону, а... У трейдеров накоплен, благодаря тем же Соединенным Штатам за последние десятилетия, колоссальный опыт работы со странами, которые находятся в серой зоне. Mm-hmm. Но опять же, санкции вводились против всех, направо-налево. Венесуэла, Иран, Ирак там, ну а как? И трейдеры, и порты там, турецкие, какие угодно, они уже эти схемы имеют, и давно они уже там отработаны. Ну да, вы сами нас... То есть сначала вы говорили, что надо быть частью глобальной цивилизованной торговли, а теперь, когда вы нас там отрубаете от всего, да, и говорите, нет, ну цивилизованная торговля, это не для вас, как бы, да, то есть чего от нас... Еще... А потом придете предъявить, нет, ну все-таки вы будете цивилизованными или нет? Так как с вами цивилизованно-то, к сожалению, быть, если вы нам не даете этого сделать? Соответственно, да, мы используем и такие механизмы, ищем клиентов, еще раз повторяю, находим клиентов, и с Китаем там по ЭСПО там растут поставки.
Но вот, не в ущерб этом, себе, да. А? Не в ущерб себе в условиях того, что мы в таком
сложном
положении.
Нет, ну вот мы несем, я же сказал, там дисконт даем, но в этом плане, как бы, мне сложно сказать, минусом. Какая была бы цена на нефть там без всей этой ситуации. Какой это для нас плюс, значит, соответственно, пока наши партнеры ближневосточные, надо сказать, даже, можно сказать так честно, с удивлением определенным для меня, угу. Да, они преследуют свою выгоду, но они, по крайней мере, Саудовская Аравия, она могла бы действительно по-другому в этой ситуации вести. Например, она могла бы услышать звонок из Соединенных Штатов, сказать, да, вообще не вопрос, ребята, у них действительно есть профицит мощности, там разные есть оценки, вот, некоторые там оценивают вплоть до 3 миллионов баррелей в сутки, я лично считаю, что там это... Цифра завышена серьезно, но мощность есть. Это где-то полтора, там, может быть, чуть больше миллионов баррелей в сутки. Мощности, которые саудиты могут задействовать оперативно. Они могли бы опять развалить сейчас сделку ОПЕК+.
Да, сказать, все, ребята, кстати, да.
До свидания, значит. Потому что прогнозы какие идут? Там, типа, вот прогноз Мирового энергетического агентства, что в апреле добыча в России упадет из-за санкций на 3 миллиона баррелей. Вот их цель, как бы, да. Значит, саудиты говорят, о, значит, выкинуть, ну, не вопрос, 1,5 миллиона, значит, мы вам сейчас даем. Они этого не делают. Последнее решение по ОПЕК+, ну, там не 400 тысяч, но 432 тысячи, там, на самом деле, не слишком это сильно отличается от тех тагетов, которые еще в прошлом году были заявлены. То есть в этом плане саудиты, они, во-первых, прекрасно понимают, что Соединенные Штаты еще те партнеры, и они это осознают. Вот, они в любой момент там могут и их объявить там террористической страной, и в этом плане такая тотальная ориентация на США – саудитов уже больше не устраивают, они понимают, что это проблема. Дальше, соответственно, они думают, хорошо, значит, то есть мы сейчас будем добывать, снижать цены, правильно ли эта политика в нынешней ситуации. Может быть, лучше по-другому поступить. Раз возникает спрос на нашу нефть, раз Европа, значит, бегает и ищет замену русской нефти, может, им ценник другой выставить. Что они и делают? Они сначала поднимают цены на отгрузку на 5 долларов на всю свою нефть по всем регионам, а потом еще на 4. Вот, говорит, нужна вам наша нефть? Говорит, давайте больше добывайте. А зачем больше? Платите больше.
И все.
Наша нефть дефицит, и все будет отлично. Поэтому с вас там, хотите от русской нефти избавляться? Не
с
вопрос.
$10.
С вас еще по коммерческой цене, и еще с вас почти $10 за ситуацию. Они ведут себя предельно прагматично, вот, и в этом плане как бы и деваться тут особо некуда. Дальше несколько слов про Байдена и его, значит,
да,
гениальный план там распаковки. Значит, первый момент. Байден, значит, обратился к нефтяным американским компаниям в очередной раз на тему, что вы такие сякие, нехорошие, значит, не хотите инвестировать и помогать нашим гражданам, соответственно, потому что в Америке тоже рост цен на бензин, и, в общем-то, это такая тема. Может быть, даже самое главное будет в контексте стремительно приближающихся выборов в Конгресс промежуточных. Угу. Как бы на Путина, конечно, можно попытаться все свалить, но не факт, что сработает. Поэтому вместе с Путиным под раздачу попадают американские нефтяники, которые тоже во всем виноваты. Значит, американские нефтяники справедливо говорят Байдену: дорогой дедушка, соответственно, ты когда президентом стал, что ты начал делать? Ты вступил Парижское соглашение, отменил строительство нефтепровода из Канады, Кейстоун, заявив, что, значит, нефть вообще не нужна.
Заморозил слонцевиков.
Абсолютно прав. Вел ограничения по выдаче лицензий. А теперь И самое удивительное, что когда он выступал с обращением в Конгресс на тему, что во всем виноваты нефтяники, и которые должны, и даже там он сказал, что сейчас будем вводить меры, что кто не инвестирует, кто нарушает условия лицензии, там, штрафы там, и так далее. Но тут же он говорит, что... То есть в этом плане, я понимаю, если Байден сказал, там, да, я погорячился, значит, Америка... Как, потому что Америка при Трампе должна была быть великой, при Байдене зеленой. Значит, если Байден говорит, все, ладно, давайте, значит, не зеленая она будет пока, а по-прежнему великой. Но он этого не говорит. Он говорит следующее. Он говорит, мы по-прежнему будем строить, вот посмотрите его последнее как раз выступление в Конгрессе, зеленый курс, зеленая энергетика должна быть. То есть не то, что там через день. В одном и том же выступлении Байден говорит, нефтяники, значит, безобразие, не хотят инвестировать деньги. И тут же говорит, ну, Америка все равно должна быть зеленой, мы должны строить зеленую энергетику. Естественно, нефтяники спрашивают, дорогой друг, значит, сейчас ты от нас хочешь... Вот у тебя конфликт с русскими, тебе нужна нефть, ты от нас хочешь, чтобы мы лихорадочно там напряглись добывали. И дали, а завтра ты опять скажешь, спасибо, дорогие друзья, значит, мы снова хотим стать зелеными, и вы нам не нужны. Ну, потому что это же тоже вопрос, инвестиции, да, там, инвестиции в том числе там серьезных, вам нужны специалисты, инженеры, рабочие руки. Вы заставляли этих людей отправляться на рынок труда, а теперь говорите, ну, ищите где-то там, возвращайте, а через там полгода мы их снова... выгоним. А нефтяники говорят, мы в такие игры не играем. Тогда Байден говорит, тогда я вас сейчас, значит, резервами припечатаю.
Залью.
И вот тут, кстати, самое интересное, потому что...
Это же не так много все-таки.
Ну, на самом деле, миллион баррелей в сутки не так и мало, прямо скажем. Вопрос только в том, что будет на самом деле, да? Не будет ли это как в истории с отключением Латвии
газа.
От российского газа?
Поняла вас.
Во-первых, когда это произойдет, до конца не ясно, названы очень туманные даты. Почему? Опять же, чтобы... Если бы они сказали, как эту дату, я бы обязательно внес в календарь и обязательно бы ждал там этих моментов. Как, например, я жду конца апреля, чтобы посмотреть, как у нас добыча на 3 миллиона баррелей упадет, по версии самого авторитетного, как считается, аналитического агентства. Так вот, нефтяники, это, опять же, не мое мнение, а мнение американских нефтяников. Может быть, конечно, мы их можем заподозрить в некой обиде на Байдена, про которую мы сказали. Но нефтяники говорят следующее. Значит... А, дорогие товарищи, вы вообще анализировали качество этой нефти, потому что она там лежит не то что годы, а десятилетия в этих резервах. Вы проверяли, например, как там изменилась концентрация серого водорода? Потому что, ну, а почему вы считаете, что нефть, пролежав там несколько десятилетий в этих хранилищах, она не изменила свои химические свойства? Вы вообще на анализ-то брали ее? Как вы? А вы же ее хотите на НПЗ загнать? То есть, на самом деле, еще раз говорю, миллион это немало. В этом плане сами нефтяники предлагают сейчас провести анализ на сероводород и вообще понять, она там как бы не потухла, условно говоря, да, это нефть-то. Вот, следующий момент. В таких объемах никогда Америка нефть из хранилищ не поднимала. Для этого нужны там специальные растворы. Опять же, речь идет о том, что произойдет с оставшейся нефтью в хранилищах и что произойдет с самими хранилищами, которые являются, ну, там, как бы естественными образованиями обычно в бывших как раз месторождениях переоборудованных. То есть сами американские нефтяники считают, что потом еще придется эти резервуары ремонтировать. И опять же, вы сейчас резервы забрали, потом-то вы же собираетесь как-то пополнять, да?
То есть,
соответственно, потом у вас начнется эпоха ремонтов и новой закачки. То есть, на самом деле, еще раз говорю, да, мы можем сказать, что нефтяники американские, наверное, здесь, может быть, в чем-то ангажированы, но я именно на их мнение в данном случае ссылаюсь, вот, и в этом плане очень интересно будет понаблюдать, как на самом деле. Поэтому тут вот та же самая логика, значит, Байден заявил, рынки прореагировали, все это обсудили, миллион баррелей, да, при том, что еще раз говорю, там, ну, мы между там, да, там, где-то маем и летом, значит, что-то там, значит, придумаем. Как это будет на самом деле, вот, дождемся лета, я вас уверяю, что там этот план еще будет... Пять раз скорректировал, но уже как бы вот эта информационная интервенция сделана, как бы, да, то есть в этом плане определенные дивиденды уже собрали.
Константин Симонов был с нами, была программа «Револьвер». Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас новости, потом Макс с Мариной, я к вам приду в 2 часа.